Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня мне хотелось бы продолжить нашу беседу о храме, о том, что мы встречаем в нем, что мы слышим, что мы видим. Есть такая поговорка, правда, она касается театра, но звучит она так. Театр начинается с вешалки. Здесь хочется подчеркнуть, что все важно, в данном случае в театре, даже то, как человек входит, что он встречает в гардеробе. Это же правило относится, конечно же, и к храму. И в храме мелочей нет. И очень важно, как человек входит в храм. Удобны ли там ступени, не скользки ли они, не слишком ли тяжела дверь, которую приходится открывать. Ну и, конечно же, очень важно, а кого первым в храме встречает входящий в него человек. Ну, а в самом деле, кого мы первыми встречаем, войдя в храм? Священника? Вряд ли. Обычно первым, с кем приходится общаться, войдя в храм, бывают церковные работники. Вот о них сегодня мне бы хотелось повести наш разговор. Войдя в храм, обычно хочется человеку купить свечу, чтобы зажечь ее перед нужной иконой, написать записочку с именами живых и умерших дорогих сердцу людей, чтобы эти имена помянулись священникам в алтаре. И диалог обычно начинается у приходящего в храм с человеком, который находится за так называемым церковным ящиком. Их по-разному называют – церковный регистратор, продавец и так далее. И от того, насколько человек окажется благожелательным к нам, компетентным в разных вопросах, умеет не только считать, чтобы правильную сдачу нам отдать, а и умеет на тот или иной важный, может быть, вопрос дать нужный и правильный ответ, зависит общее впечатление, конечно же, и не только о данном храме, но нередко даже в целом и о нашей вере, о христианстве. Мне доводилось, к сожалению, встречаться с людьми, которые жаловались на то, что неудачная первая встреча с церковными работниками, может быть, излишне строгими или даже грубыми, оказалась для них таким препятствием, которое не позволяло им многие годы, а иногда даже десятилетия, не ходить в храм. И напротив, если человек, входя в храм, встретился с добрым себе отношением, с доброжелательным отношением, то у него складывается крепкая, прочная связь на всю жизнь нередко с церковью, с храмом, с Богом. Я хотел бы в связи с этим рассказать одну-две истории, мне хорошо известные. Одну из них мне рассказала моя мама. Это с ней произошло. Было это в 1950-е годы. Она тогда совсем молоденькая девушка, уехала из деревни Сангары в город Красноярск. Поступила на работу продавцом. Но так случилось, что ее, грубо говоря, подставили руководство магазина и продавцы, пользуясь ее наивностью, неопытностью, у нее образовалась большая денежная недостача, и ей предложили, либо ты вноси эту нужную большую сумму денег, либо пойдешь в тюрьму. Денег у нее не было, знакомых в городе тоже никого не было. Не желая идти в тюрьму и тем самым как бы опозорить себя и своих родных, она решила лучше вообще не жить. И направляясь к реке, проходила мимо храма Покровской церкви города Красноярска. Как-то сами собой туда, в храм, завели ее ноги. И она, ничего не понимая в храме, не понимая, кто какой из святых изображен на иконах, просто со слезами решила там какое-то время побыть. И вот тут к ней подошла работница храма Валентина Иннокентьевна. Имя ее в нашей семье хранится с уважением. Подошла и спросила: девушка, что ж ты такая печальная, что, о чем ты плачешь? И та ей все рассказала. Валентина Иннокентьевна ободрила ее, сказала, ну, нашла из-за чего огорчаться. Так деньги большие, но не терять же из-за этого жизнь. Она пошла в кассу. набрала нужную сумму, сходила еще где-то набрала и отдает этой девушке, моей маме, со словами: «Иди, отдай деньги, а потом постарайся уволиться с этой работы. А как же без расписки, безо всего, как я вам верну? Потихонечку, со временем, частями вернешь». И так и получилось. Мама на протяжении некоторого времени вернула весь свой долг, но, возвращая долг, она приходила в храм. И, приходя в храм, беседовала с Валентиной Иннокентьевной. И так потихонечку молодое юное сердце, тогда моей мамы, еще совсем юной девушки, открыло для себя мир православия, мир церкви через вот эту Валентину Иннокентьевну. И та не только спасла жизнь ее, но эту жизнь спасла для веры, для вечности, для Бога. Позже, когда Покровский храм закрыли, Валентина Иннокентьевна перешла работать в другой, Троицкий храм. Она приняла монашество с именем Варвары. И как монахиню Варвару, матушку Варвару, я ее очень хорошо знал. Это был добрейший души человек. Ни разу я не слышал ни одного грубого слова от нее. Даже интонации какой-то раздражительной никто никогда от нее не слышал. И скольких таких людей, как моя мама, выручила, нередко, может быть, спасла эта удивительная святая женщина, церковный работник. Довелось мне с подобной же историей самому столкнуться, когда мне рассказала уже в 90-х годах женщина молодая в Санкт-Петербурге. У нее случилась сложная ситуация в жизни, и тоже она хотела закончить жизнь в одном из каналов Петербурга. Проходила по улице, она даже не знала, что идет мимо подворья Валаамского монастыря. Это было просто здание, мало чем отличающееся от соседних зданий, совсем не похожее наружно на храм. Но как-то случайно или не случайно, она, дверь открылась, кто-то вышел, и она вдруг зашла в это помещение. Там еще был храм не обустроен. Шли реставрационные работы, но шло богослужение. Ну, кто-нибудь из вас, может быть, слышал песнопение валаамских монахов? И очень поразила эта необычная атмосфера. Как-то отошли все печали прочь, она успокоилась, но тут вдруг подошел к ней некий человек в черном одеянии и начал строго выговаривать ей. Она сначала даже не поняла, о чем речь, а он ее отчитывал, что вот они такие вот нехорошие женщины, соблазнительно одетые, накрашенные, приходят сюда вот, на подворье совращать юных монахов. Она была потрясена. Вот такой контраст. Только что у нее переворот в душе произошел, а вдруг теперь ее не понять, в чем обвиняют. Она не собиралась никого соблазнять, у нее есть муж. И она собиралась выйти с гневом из храма, но тут подошел другой человек. Он отослал первого, это был послушник Иоанн. Расспросил, что у нее произошло, побеседовал с ней. Это был ее первый шаг, который мог оказаться и последним шагом к Богу, но, к счастью, оказался не последним. Очень важное значение имеет то, с кем мы встречаемся впервые, входя в храм. И дай Бог, чтобы такой человек был бы действительно как бы посланником Божиим. В себе самом явил бы любовь, внимание, сострадание, великодушие, доброту Божию. Ну, отчего так случается, что порой бывают не очень-то приятными встречи с церковными работниками? Есть поговорка: хочешь узнать человека, дай ему власть и посмотри, что с ним будет. У церковных работников, особенно тех, кто, например, стоит за церковной кассой, за свечным ящиком, в некотором смысле есть, ну, своего рода некие права, некая власть. Например, они могут принять ту записочку с именами, которую вы им даете, а могут не принять. Например, недостаточно, может быть, пожертвования покажется для них вот за эти имена. Совсем недавно, 9 мая в этом году, когда проходила акция «Бессмертный полк», одна женщина с большой фотографией своего дедушки, погибшего солдата, пройдя по городу с другими такими же людьми, решила зайти в храм и подать опоминовение за упокой своего погибшего дедушки. Отстояла очередь, подошла к работнику, и оказалось, что ей не хватило сколько-то рублей для той суммы, которую назвал ей церковный работник. И он сказал, что не примет от нее поминовение. Женщина мне говорила, у нее что-то закипело в душе, она начала возмущаться. Да что ж такое, везде цены растут, и вот и даже и в церкви. Приходится по дому сталкиваться. Тот человек тоже на нее разобиделся, ушел. Очередь осталась в негодовании на нашу женщину. Но тут пошел другой. Принял у нее, успокоил у нее. И потом эта женщина мне еще и сетовала на себя. Как я неправильно поступила, я в церкви устроила скандал. Мне стыдно за себя. А мне было стыдно за нас, за церковных служителей, за тех, кто в храме встречает людей. Бывает еще часто такая ситуация, когда человек дает записочку с именами, но достаточно, может быть, редкими, не часто встречающиеся в церковной практике. У меня одна знакомая работает в МИДе, и ей довелось работать в посольстве в разных странах, в Сербии, в Греции. Там у нее были знакомые, священники. Когда она приезжала в Россию и писала поминальные записки о здравии своих знакомых, даже в московских храмах отказывались брать записки с этими именами странными, непривычными для русского слуха. Принято считать, что в церковном календаре находятся все-все-все православные имена. Но это далеко не так. И когда называла и писала в записке имена сербские или румынские, или грузинские, или греческие, и работник церковного ящика отказывался принимать ее записки, и приходилось долго убеждать, что все-таки она права. Не думая, что здесь нужно имеющим некоторую власть церковного работника быть достаточно компетентными, снисходительными. Ну, допустим, если вам говорят «Нюра», то можно неплохо знать, что «Нюра» означает «Анна». Если говорят «Дуся», то неплохо, если вы знаете, что это «Евдокия» и так далее. Но если встречается какое-то незнакомое имя, не думайте, что такого имени не существует. Запишите. «Батюшка», который имеет хорошее образование, семинарское, академическое, и в более компетентных разных вопросах, найдет возможность понять, разобраться в этой ситуации. Совсем недавно мы праздновали праздник День памяти князя Владимира и вспоминали об обстоятельствах крещения Руси. Князь отправил в Византию 10 человек, чтобы они посмотрели, кто как верует. В «Повести временных лет» мы читаем. Посланцы князя пришли в Константинополь. Их спросили, зачем пришли. Они рассказали узнать веру христианскую. И царь послал к патриарху, так говоря ему, пришли русские испытать веру нашу. Приготовь церковь и клир, и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу Бога нашего. Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил, как положено, праздничную службу, и кадила возжгли, и устроили хоры и пение, и пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту и пение, и службу архиерейскую, предстояние диаконов, и рассказав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении и дивились, и хвалили службу. Как мудро поступили тогдашние верующие Константинопольского Софийского собора. С каким особым вниманием они встретили наших посланников. Что было бы с нами, с нашей Россией, вообще с мировой историей, если бы посланники славянские встретили бы какой-то иной прием. Не думается, что каждому работнику церковному нужно стараться работать над собой, над своим образованием, молиться, поскольку работа с людьми требует очень много сил. Помнить слова апостола Петра, который советует: «Будьте всегда готовы всякому, требующему от вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое.